Bier.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня художник Сергей Цыгалин. У прямого эфира есть некоторые особенности. И одна из этих особенностей заключается в том, что гость, например, может опоздать. Вот такое случается. Сейчас он уже Сергей уже на подходе и скоро придет в студию. И, может быть, даже в каком-то смысле мне повезло, потому что в глаза какие-то слова говорить неловко, а я скажу, вот как раз он пока поднимается в нашем лифте. Сергей Цыгаль замечательный художник и замечательный человек. Впрочем, в каком-то смысле, не я первый это заметил, его замечательность была предопределена. Он, можете себе представить, одновременно внук Мариэтты Шагинян, сын замечательного скульптора Виктора Цыгаля. Москвичи знают его памятник Рихарду Зорге. Замечательный памятник, как бы выходит из стены. Памятники в Москве, вообще Москва не может похвастать в 20 веке выразительными, умными памятниками человеческими. Это тот нечастый случай исключения. Виктор Цыгаль, отец художника Сергея Цыгаля. Ну и сам Сергей человек очень известный, художник чрезвычайно известный. Но я должен сказать, что он, может быть, еще более известен способом и стилем жизни. Он очень яркий человек. Сейчас я вам попробую его описать. Вы, наверное, его видели не как художника, а как кулинара. Была такая программа, которую он вел вместе со своей женой Любовью Григорьевной Полищук. «Охотники за рецептами». Они ездили по странам и континентам и готовили различные блюда. Он замечательный повар. И вы знаете, повар частность, он человек, исповедующий некоторый яркий образ жизни. Этот образ, значит, отражен у него, собственно, на лице, он очень выразительный человек. И человек, который умеет делать праздник, делать искусство из самой жизни. Вот это довольно редкое умение, гораздо, на мой взгляд, более редкий ценный витамин, чем умение даже рисовать. Сергей вот-вот появится в нашей студии. У нас уже есть звонок. Да, давайте, я забыл объявить телефон прямого эфира. 8 800 ровно, 200 ровно 2212. Уже Сергей входит в студию, а мы пока слушаем звонок от Александра из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, господин Шендерович.
Все.
Я хотел вам задать такой вопрос.
Давайте.
Вот Оруэлл в своей книге 1984 год считал, что он изобразил социализм.
Угу.
А на самом-то деле он ведь изобразил Америку вот нынешнего времени. Посмотрите, сейчас в Америке запрещают Марка Твена на том основании, что он 150 лет назад писал «негр», а не афроамериканец, и писал индеец, а не коренной американец. Это что,
Александр,
если не новояз?
Да, скажите, пожалуйста, в чем вопрос-то ко мне?
Вот вопрос. Как вы считаете, ну, вот кому все-таки Оруэлл относил это, к Советскому Союзу или к Демократической Америке?
Александр, ваш вопрос очень простой. Он, разумеется, относил это к Советскому Союзу и, значит, к нам, да? Потому что именно мы построили этот мир, и должен сказать, что мир с большой радостью отметил завершение 84-го года, когда мир проскочил, когда земляне проскочили 84-й год, то многие вздохнули с облегчением, потому что действительно это воспринималось как пророчество очень серьезное и очень опасное. Он, конечно, имел в виду социализм. Что касается ваших опасений за американскую культуру, я не знаю, откуда вы взяли, что в Америке запрещен Марк Твен. Не исключаю совершенно, что какой-нибудь чиновный идиот мог что-нибудь по этому поводу сказать. Но будьте спокойны, Марк Твен в Америке будет печататься и будет читаться с большой любовью. Сергей Цыгаль.
Можно я верну немножко, да, по поводу как раз Марк Твена и Америки. В Нью-Йорке я видел дом, где было написано на мемориальной доске. В этом доме проживал Марк Твен, Сэмюэль Клеменс, который написал Тома Сойера и Гекльберри Финна. Вот представь себе, чтобы у нас было написано так.
Николай Гоголь, который
или Лев Толстой, который написал вот «Войну и мир» Даяну Каренину.
Нет, они, конечно, им надо объяснять. Да. А конечно, тут ничего не могу сказать. Наше среднее образование, это известно, что вот если что-то было хорошее, да, то вот это самое среднее образование в нас иногда просто ломом вбивали в головы, но все-таки вбивали. Чрезвычайно важные вещи. То, что американцы недостаточно знают свою литературу, то, что имя Фолкнер, думаю, значит, на нашей территории там, довольно много, может быть, больше, чем для них известно.
Американцы узнали, где вообще Ирак находится, когда началась война в Персидском заливе, а так они
ну,
были в неведении.
Ну, им не обязательно, самодостаточны. Да. Это, между прочим, свойство всех островных континентальных. Да, англичане тоже известны были в Европе, как люди... Вот,
но Америку островом не назовешь.
Да-да-да, нет, континентальность. Окруженность, оторванность. Вот когда... нация может позволить себе, не то, что может позволить себе, а когда самой природой самодостаточность определяется, да? Uh-huh. Ведь Америка живет в ощущении самодостаточности. Они, это оборотная сторона провинциализма, как ни странно, да? Это может играть очень злую шутку с культурой. С одной стороны, хорошо, когда у тебя все есть. Вот, условно говоря, своя литература, своя музыка, свои горнолыжные курорты, своя... То есть не надо никуда ехать отдыхать. И отдыхать, и работать, и машины, и искусство, все свое.
Но все равно они знают, что есть Европа, что они есть знают. Париж, что и был этот... Хемингуэй.
Конечно, конечно. И этот комплекс в них живет. И те, кто были в Америке, видят, с какой тщательностью они, и как они приподнимают свою историю. И когда... это очень забавно в сравнительном варианте, конечно, когда ты видишь у них там церковь там 18 века, да, то это подчеркивается, да, в Иерусалиме все, что, если помните, все, что младше, все, что младше там 9-го, это новодел. 14 век это новодел, да, то есть как-то даже всерьез не воспринимается.
Я сказал недавно своему товарищу, почему у вас все через, как бы сказать, поделикатнее?
Не через то место.
Да, не через то место, как у всего мира. Почему вы начинаете рабочую неделю с воскресенья, а весь мир с понедельника? На что он резонно мне ответил. Это у всего мира не через то место, Сережа.
Да-да-да.
Это у нас-то 3000 лет, понимаешь? Начинаем неделю с воскресенья. А весь мир начинает с понедельника.
Это
не
как
есть
вы догадались,
правильно,
поскольку прозвучало 3000 лет, вы догадались, что речь об Израиле, а не об Америке, где таких сроков нет. Ну вот, Сергей Цыгаль уже не только в студии, но уже и выступил с спичем. Не скажу в защиту Америки, кстати говоря. А так какое отношение? Сейчас антиамериканизм такая модная штука.
Я не знаю, это среди коммунистов, по-моему.
Нет, к сожалению, не только. Да? Антиамериканизм это такая...
Не знаю, мне Америка нравится.
Да. А чем? Я был адвокатом дела. Чего тебе нравится Америка?
А мне обязательно так же всегда. Так, на «Эхо Москвы» так принято. Если ты говоришь «да», то тебе сразу говорят «нет».
Мы, правда, на свободе. Да. Ты сейчас конкурировал. Да. Ты сейчас наших конкурентов похвалил.
Я сейчас сказал «да». Да. Я сейчас неправильно сказал. Да, виноват. Виноват.
Так.
Я там чаще бываю, чем здесь. Потому что там... Там мне как-то хорошо. Во-первых, там очень много друзей, которые уехали отсюда, живут там.
То есть Америка тебе нравится, потому что там много русских?
Там много моих друзей. Мне нравится, как они относятся к жизни. Мне, вообще говоря, нравится то, что там происходит. Мне нравится то, что там дешевле многократно все решительное, чем в Москве. Мне нравится их отношение, кстати говоря, к культуре, о которой вы говорили. И я очень люблю... музеи.
Я должен сказать, мы, которые так любим говорить об американской бездуховности, большая часть людей, которые трендят это, повторяют об американской бездуховности, сколько концертов ежедневно, как в как посреди Манхэттена, бесплатный, вот в обеденный перерыв, да, ты можешь зайти в какой-то зальчик, там хорошая джазовая группа играет.
Джаз там играет такой, который
Причем
просто
это не, ты ничего не платишь, ты просто приходишь, это все время, это вокруг тебя все время. Линкольн-центр, да, Метрополитен-опера, все время.
Кстати говоря, в Метрополитен-музее, если ты приходишь, и у тебя нет денег, то ты просто, ты просто проходишь. Да, ты кладешь $6 там, если я не знаю, может быть, сейчас, да, если нет, есть. А 8, если нет, то 8. Ты проходишь, да, уже 8.
Уже 8, но это если есть. А если нету, то ты просто проходишь. Это есть отношение к культуре. Вот не крик, а о том, что, сейчас я вот тут с Пейджера, это относилось не мне, но мне очень понравилось. «Россия – это империя духа», пишет Геннадий Георгиевич. Угу. Не мне, но это не важно. Я думаю, что мне бы он написал то же самое. Вот культура – это не вопль о том, что мы империя духа, да, а все остальные бездуховные. А культура – это открытый музей, в который любой может войти с улицы. Это бесконечная череда детей, которых бесплатно доводятся. Это на каждом углу, да. Джаз, оркестр, да?
И инвалиды, которые въезжают по пандусам, да. И возят по музеям, и они ощупывают скульптуры, слепые люди, и это тоже дорогого стоит.
Вот когда вы говорили об отношении к жизни, я рад, что это входит в отношение к жизни. Вот не только умение там делать праздники, да, там и делать церемонию Оскара, а вот это. Я должен сказать, что для меня, я когда-то писал об этом, самым сильным впечатлением от одной из поездок в Америку. У меня там был концерт в Бостоне, я вышел прогуляться перед, продышаться. И я вот увидел эту картину, как ехал на инвалидной коляске с управлением, значит, электронным. Человеку, у которого, по-моему, работало два пальца. У него были живые. Да. Он был абсолютно, да, и, значит, то есть я не видел никогда таких людей. И с ужасом подумал, что я их не видел только потому, что у нас они просто заперты, навсегда заперты в своих квартирах,
да.
И просто не имеют возможности
во двор спуститься. Спуститься по лестнице.
Они не могут спуститься, да. Они просто выброшены, их нет. Они живут и умирают, и мы об этом ничего даже не знаем. Этот человек ехал из библиотеки, да, вот он выехал при мне по пандусу из библиотеки и ехал домой. Это был человек. Можно было констатировать, он живет, он ограничен, ему очень трудно жить, но он живет. Никакой абсолютно социальной ущербности в нем не было. И вот это все вопрос о бездуховности американской. У нас давно висит звонок от Натальи из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу немножко высказать мнение и спросить. Ну, во-первых, культура, она ведь бывает разная. В том плане, что кто-то за интернациональную культуру, кто-то за культуру своего народа, в хорошем смысле национальную, в хорошем.
В хорошем смысле не бывает.
Почему не бывает?
Ну, потому что если...
Ну, если я русская, я люблю свою культуру, это что, плохо?
Нет, ну, значит, таджиков давайте будем бить...
Я говорю, если я русская, люблю свою культуру, это плохо. Я же не говорю, что я буду бить при этом таджиков.
Я не русский.
Вопрос.
Но тоже люблю русскую культуру.
Вы же любите свою еврейскую культуру, наверняка.
Нет, я не люблю еврейскую культуру.
А
я люблю русскую
культуру?
Я люблю русскую
культуру. А, ну хорошо, вы еврей, любящий русскую культуру, тем более прекрасно.
Если вы, Наташа, делаете такие акценты, значит, вы антисемит, как минимум. Патриот и антисемит, это практически...
А теперь вопрос. Можно?
Давайте вопрос.
Можно, да?
Давайте.
Значит, я как художнику к вам обращаюсь.
Давайте.
Художнику, пережившему потерю близкого человека. Вот я хочу просто докричаться до тех, кто говорит, что перформанс и новое слово в искусстве – это поругание святыни, то есть Спасителя и Богородицы. Начинают спрашивать, ну если возьмут в разработку вашего умирающего ребенка, либо над Холокостом начнут издеваться там в ироничной форме, парную для детей какую-нибудь изобразить, да, которых умершляли. Нет, говорят, ничего, все можно на этом...
Вопрос вас понятен. Значит, если снять, так сказать, болезненный интерес к национальности, да, давайте мы его снимем и выбросим к чертовой матери. Хотя должен вам заметить, Наташа, что просто для ясности терминологии, что во всем мире... из которого к нам пришел в студию Сергей Цыгаль, англичанином считается гражданин Англии, да, американцем гражданин Америки, французом гражданин Франции. В этом смысле ваш болезненный интерес к крови просто Сергею непонятен, и слава богу.
Как раз хорошо понятен. Я вырос, между прочим, в этой стране, наверное, немножко старше, чем... наши радиослушатели.
Это неизвестно, но это не важно. Это не важно. Это не важно. Давай вернемся к довольно больному вопросу. Видимо, это имелось в виду и выставка «Запретное искусство»,
да, конечно,
закрытая.
Да.
Вопрос. Давай снимем личный момент.
Я готов ответить, как человек, потерявший близкого человека, и как вопрос к художнику. Да? Я готов легко ответить на этот вопрос. Люба никогда не любила попов. Я их тоже терпеть не могу, этих попов. Сытых, нажравшихся и освещающих бассейны и яхты.
Транспортеры.
Да, я видел много. Я видел Валаам, я видел яхту, которую подарили. Я видел эту святыню православную. Я видел много чего. Я после смерти близкого человека, о котором вы говорили, стал категорически неверующим. Хотя у меня есть 5 крестников, и я крещеный. Вот. Ну, я не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет.
На частный вопрос ответили. Там был вопрос про, искусство. До какой степени искусство...
До любой степени. Искусство
имеет право вторгаться,
да,
в чувства людей.
Искусство имеет вторгаться право куда угодно. Я, хотя художник не концептуальный, и это мне не близко, то, что они делают. Угу. Я считаю, что они имеют право делать что угодно, потому что это из области искусства. Вот из области духовного, ради бога, ходите в церковь, стойте в этой душной, темной, мрачной, плохо освещенной, в отличие от католической, например, где высокие потолки, красивые витражи, свежий воздух и лавки для людей, где можно сидеть, а не стоять в темноте, в полумраке, со спертым воздухом, с этим ладаном, когда тебе свечка капает на руки. Ради бога, это вопрос выбора.
Ну, скажем так, когда я... Это, между прочим, по всем направлениям в некотором смысле рецепт. Когда мы недавно говорили о там, подавлении там, гей-парадов, да, о неразрешении гей-парадов, совершенно, с моей точки зрения, демократия предлагает правильную возможность разойтись всем по интересам. Да?
Да.
Если геи придут в церковь, я буду на стороне церкви. Да. Потому что как бы не стоит, да? Если православные идут колотить на гей-парад, я на стороне геев, разумеется. Потому что не ходи туда, где тебя не надо. Что касается этой выставки, запретное искусство, предыдущей выставки, там была замечательная история. Для того, чтобы оскорбиться, человек должен был не просто прийти купить билет, да, войти. Он должен был встать на приступочку специальную и заглянуть в глазок, где на высоте выше человеческого роста, специально табуретку потащить, демонстрировались эти картины.
Да.
И после этого страшно оскорбиться
и пойти
громить. Дорогой мой, что ж ты сюда пришел? Если предположить, что меня, допустим, там, раздражает какая-то религия или какая-то культура вообще шире, ну не ходи ты туда, и все, и всем будет хорошо.
Вот это то же самое, что когда люди звонят на радио и говорят, что вы тут несете, мне это не нравится, что вы себе позволяете? Ну, переключи кнопочку, и все, и слушай другую.
Тут есть одно но. Если то, что человек несет, да, имеет уголовное содержание, предусмотренное во всех законах, тогда, ну, пожалуйста, тогда надо в суд.
Церковь отделена от государства,
но
кстати,
поскольку у нас церковь птицу, отделена от государства, то здесь вообще не о чем говорить.
Вот
у
этот парень дальневосточный, по-моему, якутский, который восстал против того, что очень сильно наша церковь приблизилась к государству.
Ну, он сложный парень, этот чукотский парень Диамид, по-моему. Он сложный парень, как вы.
У него проблемы сейчас,
да,
я
у
знаю.
Него проблема. Да. Ну, слушайте, с другой стороны, перестройки в РПЦ никто не объявлял, там Горбачева не было. Леонид из Смоленской области, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, да, вас все-таки удалось дозвониться. А вот до Карамурзы на днях я не смог.
И вы решили пожаловаться мне на это?
Вы мне, пожалуйста, поясните.
Давайте.
У него был такой человек, я как следует не усвоил фамилию, Дегтярь есть на канале ТВЦ?
Михаил Дегтярь, да, наш
есть, да?
Репортер, наш коллега, да.
Вот он у него был, и он сильно раскритиковал РЕН-ТВ, и это такая гадость, он его у себя стер.
Да, а что я-то могу?
Понимаете?
А я-то могу что сделать?
Нет, я это самое, хотел, ну, просто выразить свое удивление, но вы меня не перебивайте, а я собьюсь.
А вы задайте вопрос.
Так вот, слушайте, у него, значит, он с детьми, со своими, вечером включил РЕН-ТВ и увидел что-то такое не совсем приличное.
Слушайте, это сеанс для взрослых.
Слушайте, что это у него за дети? у которых вечер наступает в час ночи.
А, да, понятно.
Может быть, взрослые.
Леонид, я не сторож брату своему диктирю, да? И почему он с детьми смотрит сеанс для взрослых с Андреем Бельжо по РЕН-ТВ в час ночи? Да. Я не знаю, и какого возраста дети. Да, хотя Миша мой ровесник, значит, могут быть и взрослые дети. А, ну, тогда им ничего не грозит, должен сказать. Это, значит, от этой эротики. Но... вот,
я тоже там участвовал, кстати, с Бельжо беседовал, да, на эту тему.
Очень интересно, Бельжо беседующий...
Бельжо-то думал, что там будут другие фильмы показывать.
Да-да-да, но да. Это уже бедный Бельжо тоже жаловался.
Угодил.
Хорошо, видишь, у нас по широкому как кругу пошли темы, но, между прочим...
Радио Свободы же, по-моему.
Абсолютно свободная тема. А это то, что называется формат программы. Пока ты опаздывал, я немножко рассказал про тебя. Рассказал. Нет, бывает. Я рассказал, что ты внук Марьяты Шагинян. Правда,
да,
мне пишут?
Правда. Чистая правда.
Я точно знаю, что ты сын замечательного скульптора.
Нет.
Нет?
Обманули? Графика. Скульптор, который скульптор, это дядька. Володя дядька. А папа у меня, между прочим,
я вам соврал,
не менее замечательный график.
Памятник Зорги.
Памятник Зорги, это Володя Цыган.
Это дядя.
Памятник Зорги, памятник Хашимину, памятник Есенину, памятник Карбышеву, памятник Мусе-Джалилю.
Когда начал рисовать?
Мирогову.
Когда начал это сам
дядька.
Рисовать? Нет.
Я?
Да.
Я рисовать начал, когда мне невозможно стало уже ходить в научно-исследовательский институт.
То есть так поздно?
Да, так поздно, да. Я закончил университет и... занимался рыбками, работал в научно-исследовательском институте.
Какими рыбками?
Ну, разными. Вообще я собирался...
Ихтиолог, что ли?
Ну, во всяком случае, в ихтиологическом отряде, в составе ихтиологического отряда я участвовал в шестимесячной экспедиции по Индийскому океану.
Ух ты!
Было такое в моей биографии. А потом, вот когда я вернулся, меня позвали в очередной рейс. Тут я понял, что больше я не могу. И ушел из этого, и начал с ювелирки, с Вити Проклова, Саши Зигаля. Мы занимались там, мы лили ювелирочку такую серебряную. Которую
ты уже был большой мальчик.
Я уже был большой мальчик. В 30 лет я поступил в Строгановку, потому что папа сказал, нельзя, чтобы художник был без образования. И я поступил, закончив уже университет, все это было. И даже уже кандидатский минимум защитил. И я пришлось переквалифицироваться в художника. Я ходил, рисовал. Меня отвели в зоопарк. Я рисовал животных в зоопарке. А потом
30 лет это забавно.
Да. Я развелся, я завел себе борзую собаку, я поменял образ жизни, все поменял. И началось все сначала.
Сергей Цыгаль, студия «Радио Свобода». Мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях. Видный польский политик Бранислав Геремек погиб в автокатастрофе. Как сообщил представитель полиции, это произошло в воскресенье на западе Польши. Мерседес, за рулем которого был 76-летний политик, столкнулся со встречной машиной. С 97 по 2000 год Бранислав Геремек возглавлял МИД Польши, а с 2004 года был депутатом Европарламента. Число жертв теракта на юге Афганистана достигло 24, десятки человек ранены. По сообщению властей провинции Урусган, смертник на заминированном автомобиле врезался в машину с полицейскими, охранявшими рынок. В Аденском заливе Индийского океана терпит бедствие немецкое судно «Лемон Тимбер», на прошлой неделе освобожденное сомалийскими пиратами. На борту корабля находятся 15 человек, в их числе четверо граждан Украины и один россиянин, капитан судна. В Арктике началась эвакуация российских полярников с льдины, дрейфующей в районе норвежского архипелага Шпицберген. Сегодня к льдине подошел атомный ледокол «Арктика» и электроход «Михаил Сомов» со спасателями на борту. В Париже проходит саммит стран Средиземноморья, в котором участвуют представители 43 государств Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Израиль и палестинцы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня, заявил израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. Он провел переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в рамках саммита в Париже. Кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Барак Обама высказался против исключения России из «Большой восьмерки». Северная Корея отвергла предложение президента Южной Кореи Ли Мин-бака возобновить процесс переговоров о перемирии между Пхеньяном и Сеулом.
Все свободные программы на волнах радио «Свободы». Мой гость сегодня Сергей Цыгаль, художник. У нас, пока мы тут отдыхали, слушали новости, пришло сообщение на пейджер. Марк Твен не запрещен в США. Просто в нескольких штатах его книги исключены из школьной программы. Он дешево отделался. Там, кстати, действительно, вот нет никакого, так сказать, единого учебника. Там в каждый штат решает сам. И это действительно проблема в каком-то смысле, политкорректность задним числом, я понимаю. Но, как говорится в том старом еврейском анекдоте, нам бы ваши проблемы, да? Анна Аркадьевна из Москвы, слушайте, Каренина практически. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, выключите только радио, а то двоится звук. Алло, я вас слушаю.
Да, здравствуйте. Так, знаете, что хотела сказать? Анна Аркадьевна, да, я уже представилась?
Да.
Вот, чтобы говорить о культуре, согласитесь, что надо этой культурой обладать, хотя бы элементарной культурой, например, речи. Я вот удивляюсь на радиостанции «Свобода». Тут в программе Соколова, кажется, Равдиховский, всю программу нафига, Сатаров, нахрена. И сегодня наш Шендерович порадовал к чертовой матери. Ну, братцы, немножко повысьте культуру речи, уважайте.
Спасибо.
А к чертовой матери это... Недостаточно культурно?
Видимо, да. Я вам советую почитать Пушкина, я же даже не говорю Баркова, ну так, Пушкина.
Баркова? Да? Я могу даже прочитать.
Не надо. Вот этого не надо. Нет, Анна Аркадьевна, уважаемая, значит, нафига, нахрена и к чертовой матери не является абсцентной лексикой даже. Я согласен, что материться не стоит в эфире, для этого есть другие, как сейчас говорят, форматы. В книжке, например, я отношусь к этому абсолютно нормально, потому что книжка вещь интимная, ты с ней наедине. Тебе это не нравится, тебе это раздражает, оскорбляет, ты закрыл, отложил. А с моей точки зрения, литературной, когда, вот говорят, из песни слова не выкинешь, если при замене лексики теряется энергия и смысл, тогда надо, значит, оставлять. Если можно заменить, надо заменить. Но в любом случае, я не думаю, что это относится к Радзиховскому, Сатарову и мне. Хотя призыв повышать культуру к нам, безусловно, ко всем относится, это по факту. Александр из Краснодарского края. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, доброе утро. Да. Михаил, вы меня слышите?
Михаил?
Михаил это кто?
Михаила тут нету, и утра тут нету.
Извините, я вас путал с вашим хорошим, так сказать, наставником по роду с Соколовым.
Вопрос есть у вас?
Есть, очень неприятный такой вопрос.
Давайте.
Вот, господин, что это такое, вот, когда рано или поздно разводится миф о Сталине и его репрессиях, о газовых камерах, о Освенцима?
Понятно. Это позвонил сумасшедший, который отличает меня от Михаила, утро от вечера, и он спрашивает нас, что делать, когда развеется миф о Холокосте.
Не было
Холокоста.
А это же Краснодарский край,
утро,
там же у них гнездо.
А сейчас утро, а я Михаил. Все нормально.
Гнездо,
а Холокоста не было. Василий из Вологодской... Василий, нет, знаете, я, между прочим, в Краснодарском крае знаю довольно много приличных людей. Это не всегда. Василий из Вологодской области. Здравствуйте, в эфире.
Добрый вечер, Виктор, и добрый вечер гостю.
Здравствуйте.
Вот в советское время существовала контркультура. Соответственно, в музыке, рок-музыка, в искусстве, соц-арт. Вот в современное время, есть какие-то подвижки, скажем, вот именно существует сейчас контркультура.
Понятно, вопрос понятен. Что такое контркультура?
Контркультура. Мне кажется, что сейчас, когда все разрешено, я не знаю, что называть контркультурой.
Штука в том, я Я, слава богу, ее нет, вроде бы. А, то есть искусство, которое своей целью ставит неспровержение доминирующего,
да, устой, да.
Для того, чтобы появился, для того, чтобы появились авангардисты, наши авангардисты, наши и наш соцарт, нужен, чтобы был соцреализм. Если 30 лет насаживать соцреализм, то на выходе Комар и меламид, получается, естественным образом, как противостояние, как инъекция, как прививка. Если, да, как говорил Ежелец, иногда ирония вынуждена восстанавливать то, что разрушил пафос.
Но сейчас существует сейчас и Комар, и меламид, и реалисты, и, слава богу, они еще, слава богу, остались живы и здравствуют.
Да, еще какие.
Поэтому... И еще я бы порекомендовал вот этим концептуалистам и контркультуре поучиться у наших реалистов, которые вышли оттуда, больших мастеров, поучиться рисованию.
Потому что
это вопрос очень больной. И сейчас ведь каждый, кто плюнет на холст, уже считается концептуалистом.
И нет, он еще должен, не в это верит. Он должен еще разломать раму и назвать это концепцией 217.
Ну,
тогда
да,
это будет уже...
Да, да.
Тогда это будет по-настоящему. Тогда в Мюнхен на
немножечко,
да,
надо,
немножечко еще научиться
немножечко
рисовать.
Надо поставить кубик и порисовать его карандашом.
Да, или, и, да, и девочку на кубике. Я почему девочку на кубике вспомнил? Потому что про Пикассо говорили, что он в 16 лет рисовал как Микеланджело. То есть на самом деле
у него есть
потрясающий
шаг. Да, да.
Значит, сначала...
Конечно.
Ты рисуешь как Микеланджело, а потом ты начинаешь ломать, разламывать пространство.
Я видел у Наташи Нестеровой, видел в мастерской
совсем раннего Пикассо.
Так нарисованная обнаженная модель роскошно.
Пикассо.
Нет, свою. Наташа Нестерова, которая потом ушла как бы в примитив. Да. Так вот, Наташа ушла в примитив от знания.
То есть не от того, что не умеешь по-другому.
Нет, совсем не от этого.
Так вот, в том-то и дело. Значит,
да.
Этот вопрос я задаю часто. Он для меня такой пункт раздражения, скажем, такой же, как у вас, как я чувствую. Тем не менее, как отличить за пределами реализма такого галимого, как отличить... шарлатана от действительно человека концептуального. Потому что в реальном искусстве это более-менее понятно. Вот тебе, вот он умеет рисовать, вот он рисует обнаженную натуру, хорошо, или у него там или перспективы не сходятся, условно говоря, да?
Я не знаю, это вопрос не ко мне, скорее к искусствоведу. Потому что я воспринимаю все на уровне чувства.
Тебя кто-нибудь попадает из нереалистов, скажем так?
Да.
Вот тогда круг симпатий живописных, просто личных симпатий.
Ну вот сложно сказать о больших, если говорить о больших мастерах, да, ну вот, скажем, для кого-то, я не знаю, но Мур уже нереалист, да, хотя он, конечно, мастерюга и большой мастер. А Сальвадор Дали, который нереалист, да, он нереалист, он сюрреалист, но он рисовальщик. И вообще говоря, конечно, я от этого, я скорее от этого. Но тем не менее, когда я смотрю какую-то абстрактную работу, которая решена, которая сделана пластически верно, где продуманы пустоты и где цвет меня не раздражает каким-нибудь там отвратительно ядовито-желтым, то мне это греет душу. На самом деле, когда смотришь бубновый валет, где не все реально, да, но невероятно красиво по живописи. Вот это греет душу. А когда я смотрю Лентулова, мне даже хочется пискнуть. Вот так по-детски просто зарать и пискнуть.
Кому-нибудь завидуешь из братьев живописцев, включая
нет,
классиков?
Нет, я никому не завидую. Я вообще независтливый. Я независтливый, ну не могу сказать, что я самодостаточный, но я независтливый.
Вот...
Есть два вида зависти. Вот принципиальное отношение, кем-то это было высказано, что если у нас кто-то в России видит дорогую, роскошную, красивую машину, которой у тебя нет, и ты ее никогда не достигнешь, то тебе хочется ее пнуть, поцарапать гвоздем, проколоть колесо, плюнуть и сделать какую-то гадость. А когда это, когда такую машину видит американец, он говорит, какая красивая, дорогая машина, вот у меня такой нет. Я буду стараться, я буду лучше работать, вот я буду больше денег зарабатывать, и тоже куплю себе такую машину.
Тут палка о двух концах. Я вынужден не то чтобы вступиться, но антропологически подходя к этой истории. Дело в том, что в Америке он действительно будет больше работать, и действительно в случае еще удачи, да?
Да.
То есть там есть некоторая ну, такая пропорция между вложенным. В России, причем это ведь до Абрамовича, да?
Да.
До появления в России Абрамовича. Даже в сказках такой вот архетип наш, да? Ведь не рис он собирал, как китайский мальчик из китайской сказки, нашел волшебную рисинку, да? А он, сука, спал на
лежал
печи.
На печи.
Да, он лежал на печи.
Он лежал
и ему
печи.
Приперло, да. Понимаешь? И он пустил, дурак, не туда ведь стрелу пустил, ведь все же пустили, хорошо стреляли. А он пустил, дурак, мимо, но нет, она попала именно вот в это болото, к этой принцессе. Вот каким-то образом это даже в нашем архетипе никак не связано с трудом, с образованием.
Никак. Скатерть-самобранка.
Все само как-то валится, понимаешь?
Да.
И бутерброды из рукава потом.
Да.
Вот, то есть, в наш архетип...
Этого не будет.
В наш архетип... Поэтому, если ты видишь у кого-то Мерседес рядом, то ты понимаешь, что это не потому, что он талантливее, умнее тебя, а, скорее всего, он дурак, той стрелой попал в правильное болото. Да, куда ты почему-то не попал. Поэтому иррациональный гнев возникает. И надо что-нибудь написать, какое-нибудь короткое, понятное слово, написать на борту гвоздем у этого, значит...
Например, из трех букв.
Например, да. Ну, зачем же из четырех, если можно из трех, да. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, очень рада вас слышать. Я просто хочу напомнить, я иногда вожу детей со школы в Третьяковку в течение, там, 15 лет. И раньше не считали по головам детей. То есть платишь за группу школьников, допустим, 20 человек. Все пропускали. Теперь, когда оплачиваешь экскурсию, каждого ребенка просчитывают. И не дай бог на одного ребенка больше.
Спасибо. Это тут даже не вопрос. Тут вот это к вопросу о духовности без духовности.
Я даже не понял. Это что? Это вот...
Вот сейчас
надо
платить...
3 копейки вот лишние не получишь.
То есть ты приведешь, Третьяковку не 20 человек, за которых заплатишь, а 21. Вот тебе не позволят 21-го привезти. Это и есть отношение. Это и есть отношение государства и общества, которое это государство создает, к культуре. Вот это вот оно и есть. Да? Сравни... Повторяю, Метрополитен музеем, где ты входишь бесплатно
сколько угодно. Да, а во-вторых, еще наша книжечка пресса позволяет тебе в музеи государственные во всех странах мира входить бесплатно.
Да, вот письмо, не мудреное письмо. Доминирующее искусство – это блатняк, пишет некто неизвестный. Вот вы знаете, это легче всего, мне кажется, так.
Что
вот.
Такое блатняк?
Ну, блатняк.
Почему?
То есть,
да.
То есть вы известный художник, потому что вы чей-то друг, кому-то заплатили, не знаю, что он имеет в виду. Это слишком просто, как мне кажется. Хотя элемент блатняка в доминирует, мы видим в том, что доминирует, да?
Ну, это уж никак не относится к нынешнему времени, совсем уж никак. Я допускаю, что это может быть как-то, если откинуть лет 20-30, может быть. Но блатняк не блатняк, а рисовать учили всех. И надо было рисовать. И если ты уж... Ну, невозможно тебя засунуть на выставку, если ты не умеешь этого делать.
Вы знаете, что тут написано, поскольку
делать.
Тут написано Борис... Нет, простите, я сказал неизвестный, это Борис из города Миасса, он подписался. Поскольку тут написано искусство, а не живопись, то я расширим, да, поле для разговора, то я скажу так. Вот я там преподавал какое-то время и сначала учился, потом преподавал в театральном училище. И почти на каждом курсе кто-нибудь, есть какая-нибудь фамилия знаменитая, да, там кто-нибудь, дочка, сын. Там,
да.
Должен сказать, полный бесполезняк. Либо это случай Константина Райкина, когда через какое-то время, когда, как Костя нам говорил, я однофамилец великого артиста. Да? Через какое-то время, очень скоро, ему не было еще и 25, когда все понимали, что он сам по себе, что он просто талантливый человек.
Да.
Есть другие случаи, не будем называть фамилию, но больше 10 секунд никому это не интересно. Вот вышел человек на сцену, все шепчутся, вот это там сын той, там племянник того. Но через 10 секунд это уже никому не интересно, не выдерживает, не выживает. выживает блатняк, не выживает. Не выживает. Принять можно, но на публику выпустить уже нельзя.
Моя дочка, когда поступала в институт, ей было неловко. Она поступала в театральный институт, ей было, она тщательно скрывала мамину фамилию, и она говорила, что вот кто родители, вот папа художник, а мама актриса. Как фамилия? Ну, не важно. Она в Москве, да, ну, вот, в общем, она долго выкручивалась. Потом называла фамилию, вот, и она говорила, ты знаешь, и сразу они как на меня по-другому посмотрели, сразу по-другому. То есть ей все время, ей, она честно пыталась откреститься.
Разумеется, да. Нет, это эмоционально очень понятно, да. Невозможно, ведь невозможно, человек не может заставить себя.
Это давит, конечно, нет, да, это давит.
Но, но это двусторонняя штука. С одной стороны, легче привлечь себе внимание, да. С другой стороны, вот это проклятие, которое я помню с Константином Райкиным.
Есть еще когда, третья сторона.
Когда все говорили, да, но не Аркадий, да, но не Аркадий Райкин. А кто Аркадий?
Чарли Чаплин, да? Константин, да.
То есть это проклятие очень серьезное.
А третья сторона – это когда человек все равно скажут.
Да,
все равно скажут. Да? Да. Какой бы ты ни был.
Да. Александр из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор, вы не хотите, наверное, побыть в роли чиновника, а я в роли просителя, так что вы мне мою минуту дадите, я уважусь в регламент.
Давайте, давайте.
Значит, вопрос вот какой. Я вас ценю как поборника слова, как человека свободного, с выражением свободного мироощущения каждого. Но гамбургский счет все-таки должен быть. То, что сказал ваш гость по поводу православной церкви, понимаете, это мне напоминает то, что говорят гопники, скинхеды, свиноголка, сраиль и так дальше. Потому что так опозвать православную церковь, человек... Пардон, как свинья в апельсинах, понимают, почему там стоят, а в католической сидят. И как построено вообще православие, как, так сказать, горняя религия, как, почему икона это обратная
перспектива. Я не верующий. Я не верующий. После того, как умерла моя жена, я не верю в Бога. Мне достаточно себя. Понимаете? Мне достаточно себя. Я сам знаю, что хорошо, что плохо. А это прибежище невежественных людей. Так считаю я. И с этим живу.
Александр, хочу вам заметить, что вы в моем эфире, если вы не первый раз слушаете, а вы не первый раз слушаете, разные люди. У нас были священники, да, у нас был человек, так сказать, занимавшийся Кораном, у нас был раввин, у нас было некоторое количество агностиков, да, у нас люди, я приглашаю людей, и каждый человек высказывает свое мнение. И если вам не нравится мнение этого человека, вы в полном праве этого не слушать. Владимир из Кемеровской области, здравствуйте.
Вы здравствуйте. Да я вот тоже, как предшествующий, хотел сказать, в общем-то, Сергею хотел... Мне 52, значит, у меня поздний брак, младшему сыну 6 лет, 1.5 года, младшему, значит, еще родится ребенок, вот, значит, трудностей много-много, знаете. И как власть относится, вы не хуже меня знаете, вот сейчас в садик устроить невозможно, в больницу в нормальную невозможно. Как бы все не было трудно, как бы я не ругал вот эту вот власть, иногда говоришь, они мне даже иногда, знаете, что говорили, не нравится, уезжай с этой страны, но все равно, это же ведь наша страна, это же ведь Россия. А вот что касается вот православия, да, мы верующие, и вот я, и вот поверьте мне, я спасаюсь только, приходя в храм. Когда я прихожу в храм, я после этого становлюсь, я и вот эти все просто... Ну никак. И священников я знаю очень много. Там в провинции далеко, на Дальнем Востоке, в Амурской области, есть такой город Ерофей Павлович, знаете, Хабаров основатель.
Да-да.
Там есть батюшка, который, пашет, строит церковь, которому трудно-трудно, и он все равно, и люди к нему. Вот я знаю его. Ну, как говорится, не нам судить, с них будет спрос больше.
Владимир.
А вам просто, Сергей, я буду за вас молиться. Но это просто-напросто, как вам сказать, не надо отчаиваться, все равно надо выбираться.
Владимир, я не отчаиваюсь, я бы вам сказал, что я отношусь к вам с уважением, ради Бога. Просто я говорю о себе. Вот мне лично этого не нужно. У меня 5 крестников. У меня 5 крестников, и я слежу за этими детьми, они растут, вырастают, я дарю им подарки, мы с ними общаемся. Я вам больше скажу, люди, мой близкий друг, два года назад подошел ко мне, уже когда я свое мнение по этому поводу сформировал, он подошел и попросил, чтобы я покрестил ребенка. Я говорю, вот я отношусь к этому так. Я не говорю о Господе Боге, я говорю о прокладке. Вот об этой прокладке, которая существует между вами и Господом Богом. Вот для совершения этого религиозного ритуала. Так вот, при том, что я ему все это изложил, я говорю, хочешь ты такого крестного? Он сказал, хочу. Вот он ко мне относится так. И он хочет, чтобы я был крестным его ребенка. Я его покрестил ребенка, пришел в церковь и даже поцеловал руку этому молодому попу, которому я бы лично дал в руки лопату, и чтобы он где-нибудь что-нибудь вскопал. Понимаете? Молодые два здоровых парня, широкоплечих, ходят там с кадилом. А могли ведь пользу принести.
Я хочу только заметить, как ни странно, я нашел человека гораздо больше, более резко выражающего свои мысли, чем я, да? Это бывает нечасто. Ну, случается и такое. Обычно я с краю. Я только хочу заметить, что я действительно тоже, как и звонивший из Кемеровской области, я знаю нескольких изумительных священников.
И я знаю.
Я знаю потрясающих людей,
да.
Рядом с которыми хорошо, которые... действительно проводник этого тока, да? Причем фраза Соловьева, которую мы часто цитируем в этой программе, о том, что перегородки между религиями не достают до неба, но точно так же не достает до неба, это все в конечном счете терминология. Если тот человек, который просил Сергея покрестить его ребенка, он, с моей точки зрения, прав. Потому что вопрос в том, что стоит за этим человеком, да, добро или зло, с нашей точки зрения, простой, человеческой, обыденной. Может он принести добро, он несет добро или он несет злобу в мир. Он умный или он дурак. Он убивает, лжет, лжесвидетельствует, там, значит, сотворяет кумира, или он этого не делает. А если он этого не делает, если он не убивает, не лжет, да, не сотворяет кумира, какая разница, так он крестится, по-другому крестится, или он вообще совершает...
Или вообще не крестится.
Или он не крестится, или он совершает намаз. В котором те же самые запреты.
Абсолютно.
Значит, это вопрос для меня, как я думаю, что и для Сергея, это вопрос терминологии.
Да.
И это именно безусловно. Так и надо воспринимать.
Бог внутри тебя, а не снаружи.
По крайней мере, если будет внутри, то уж точно его нету снаружи. Галина из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Это Галина из Москвы. Вот, Сергей, позвольте мне вас так назвать, потому
да, конечно.
Что почти с вами одного возраста. Вы знаете, я прям в шоке от того, что вы сказали о православном храме, что там душно, погано, противно и сидеть негде. Вот. Ну вот мне хотелось бы вас спросить такую вещь. Как вы относитесь вообще к православным? Ведь их, как и среди иудеистов, и иудаистов, и среди любой другой веры...
Да я не иудаист, я не иудаист. Не делайте из меня правоверного еврея, не надо. Я учился в российской школе на русской литературе. И знаете что? Вот все политбюро в полном составе переместило сейчас в церковь. Все стоят со свечками. Я не буду фамилии перечислять.
Мне
не нравится это. Мне вот это не нравится. Вы понимаете? Мне не нравится, что попы освещают казино. Мне не нравится, что написано. Да. Мне не нравится, как выглядит Валаамский храм с точки зрения архитектурной. Он жуткое эклектичное строение с каким-то крестом из швейцарского этого. Мне вот это мне не нравится. А люди, которые ходят в церковь и искренне в это верят и молятся Господу Богу, ради Бога, ну вот им хочется, это фигура речи сейчас, а они верят в Бога и хорошо. Ну вот у вас, мне хуже на самом деле, потому что я должен верить и рассчитывать только на себя. У вас есть отход, вы можете прибегнуть вот еще к каким-то высшим силам. А я это все взял на свои плечи и несу этот крест.
Да, вот видишь, как ради Бога нести крест, как в нас давно вошли это в качестве метафор, в качестве архетипов.
Конечно.
И это И это правильно.
Наверное,
это совершенно замечательно. Да. Я только хочу сказать, мы сегодня уже с этой темы, конечно, не соскочим, да и времени, да и...
Неожиданно, я не был готов к этому. А прямой эфир, это свойство
прямого эфира, готовиться бесполезно, потому что стрелку кто-то наверху, или мы сами переводим эту стрелку, и поезд идет в другую сторону. Не будем слезать с этой темы, у нас 2 минуты. Давай вот о чем эти 2 минуты.
Давай.
Вот была программа «Охотники за рецептами» про жизнь.
Что значит была? Она есть.
Да. Про жизнь, про ощущение праздника жизни, смотря ни на что. Это живопись воспитывает или, наоборот, из этого ощущения вырастает живопись? Вот это ощущение такого...
Я не живописец, а график. Если речь обо мне, то я график, и делаю афорты, и вообще купаюсь в азотной кислоте. У меня очень вредное производство.
Ну, шире скажем, искусство.
Никакого отношения это не имеет к тому, что я делаю в мастерской.
Нет, я по ощущению говорю.
Вот нет, никаких ощущений, никакой связи с тем, что...
Просто это профессия, а это ощущение, драйв такой от жизни.
Я художник, а это вот... Я ничем специально не занимался, я специально не добивался ничего, просто все как-то вот одно из другого вытекало. Сначала Пархоменко позвал пописать в журнале, потом... Журнал закрылся, я перешел в другой журнал, потом я начал писать в разные журналы, потом я обнаглел до того, что стал уже писать в журнал Pen World о ручках, в журнал Tennis Weekend о теннисе.
Начал писать о жизни,
начал писать о разных проявлениях жизни, да, но основного, тем не менее, не бросая, в общем, как-то главным образом, вот сейчас книжка должна выйти, я надеюсь, все-таки к октябрю это уже произойдет.
На последние полминуты эфира вопрос, где можно увидеть твои афорты, где работы, может, графику?
Графику в самых разных местах, включая музей изобразительных искусств имени Пушкина, включая музей, куча провинциальных музеев, там Кемеровский, Иванский, Брянский и Дарвиновский музей, и, я надеюсь, библиотека Милейна, и вот-вот уже и русский.
Сергей Цыгаль, график и... Замечательный человек. В студии «Радио Свобода». Это была программа...
Я не думаю, что так считают.
Ну, не все. Я же свое мнение говорю. После выпуска новостей «Общественное мнение». Где отдыхают россияне, как они проводят свой досуг? Что такое дача для российского человека? Все это обсуждает Вероника Баде, ведущая программы, социологом Натальей Зоркой, ведущим научным сотрудником Левада-центра. А это была программа «Все свободны», и я ее ведущий Виктор Шендерович. Услышимся через неделю. Счастливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255.